Здравствуйте, мы читаем в книге Труды Рабаша, первый том, 104-я страница, статья «Я первый, я и последний». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут связаны с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, 104-я страница, «Я первый, я последний». Перевод будет идти с оригинального текста. И вот сказано: «Я первый, я последний, и кроме меня нет иного Творца». Известно, что порядок духовной работы для того, чтобы достичь цели, то есть слияния с Творцом, это работа ради отдачи. Но в соответствии с тем, что человек получает в виде воспитания, как раз ради себя. И как говорит Рамбам, следующее. Сказали мудрецы: всегда человек будет заниматься Торой даже ради себя, лолишма. И из лолишма ради себя придет к лишма, ради Творца. И поэтому, когда учат детей, женщин и простой народ, их обучают работать из страха и для того, чтобы получить награду, пока не приумножится их мудрость, не приобретут они ее, и им раскрывают эту тайну постепенно. И приучают их к этому комфортно, пока не постигнут они этого и не будут знать, и будут работать из любви. Конец цитаты. При этом, если человек хочет идти, чтобы достичь цели слияния с Творцом, то есть направлять все, чтобы было это ради отдачи, то он сначала должен получить потребность, то есть не находить удовлетворение в работе ради себя, и тогда он начинает искать иной порядок работы, потому что то, к чему он был привычен до сих пор заниматься Торой заповеди, это все было на основе желания получать, и все это называется ради себя. Сейчас же, когда он должен поменять всю свою основу, так чтобы на основе этого он строит весь свой распорядок жизни, это зависит от того, что состояние лолишма ради себя, как он видит, что это неправильный путь и не дает ему покоя. И он не успокоится, пока не выйдет из этого состояния в состояние лишма ради Творца. Но кто же даст ему почувствовать, тогда, когда он находится в состоянии лолишма, что это еще неправильный путь, и он еще далек от слияния с Творцом? Еще и когда он смотрит на всех остальных, и все остальные идут как раз в этом направлении, почему же он должен быть исключением? И еще трудно ему понять, что когда он смотрит на всех остальных, он видит, что это люди гораздо более талантливые и вкладывают гораздо больше, и они удовлетворяются этим порядком работы, то, что они получили, будучи еще малыми. И когда их воспитатели учили их работать только ради себя, как говорил Рамбам, и тогда он видит на себе, что хотя и страдание общества — это утешение наполовину, но он не может поладить с этим состоянием лолишма. И поэтому возникает вопрос, что он менее талантлив, меньше вкладывает в работу. Из чего это вдруг у него состояние лолишма не дает ему покоя? И на это приходит ответ: «Я первый». То есть Творец дает ему это ощущение недостатка, что он не может больше продолжать этим путем. И пусть не думает человек, что это он достиг своим умом. Наоборот, говорит Творец: «Я первый». Это значит, я дал тебе первичный толчок, чтобы ты пошел по истинному пути. И то, что я создал тебе потребность, чтобы ты почувствовал, что ты ощущаешь недостаток к истине. И тогда начинается работа, когда он начинает ожидать, что он придет к состоянию, что уйдет он из любви к себе, и все его действия будут ради отдачи. И тогда он должен посвятить этому все мысли, все средства, которые у него есть. Как сказано: «Все, что ты можешь сделать, делай». А потом, когда он удостаивается слияния с Творцом, то он думает, что своими усилиями в Торе заповеди и преодолением над любви к себе он думает, что этим он удостоился своей работой, что у него было большое упорство, и только у него была возможность победить и использовать те средства, и этим он добился того, что добился. И об этом говорится «Я последний». То есть, как я был первый, как дал тебе потребность, так же я последний. То есть, я дал тебе наполнение на твою потребность, потому что потребность называется кли, сосудом, наполнение называется светом. И поскольку не бывает света без сосуда, то поэтому сначала надо создать сосуды, а потом дает наполнение внутрь сосудов. Поэтому Творец дал сначала кли, желание, то, что называется «я первый», а потом и наполнение, то, что называется «я последний». Отсюда мы поймем отличие и разница, когда работник работает, скажем, на материальной какой-то работе, на фабрике, и тот, кто работает в духовной работе. И в мире принято так, что рабочий, который не работает, не получает зарплату, но наказание он тоже не получает, если он не работает. При этом в духовной работе тот, кто не работает, то есть кто не выполняет, не дай Бог, Тору и заповеди, получает наказание, как сказали мудрецы, следующее. «Десятью речениями сотворен мир». Чему учит нас? Разве он не был сотворен одним речением? Мог бы сотворен одним речением. Но это было сделано, чтобы взыскать с грешников, которые губят мир, который был создан десятью речениями, и дать хорошую оплату праведникам, которые осуществляют мир, созданный десятью речениями. И уже было выяснено в предыдущих статьях. И суть в том, что взыскать с грешников, это значит причинить им страдания, которые есть у них при жизни. Речь идет о грешниках, которые находятся внутри самого человека, то есть на его желание получать. И если он видит, что все, что он работает ради желания получать, и у него нет удовлетворения в такой жизни, и в той мере, в какой он видит и чувствует дискомфорт от такой жизни, отсюда он получает сосуды, желание и потребность к духовному. Потому что тот дискомфорт, который человек ощущает в своей жизни, толкает его на то, чтобы он искал место, где мог бы получить там жизнь. И получается, что наказание, которое он получает за то, что он не идет правильным путем, это не считается как бы наказанием за то, что он не идет путем Творца, а для того и то, что не идет ради отдачи. Наоборот, это поддержка, когда его толкают к счастью и благу. И поэтому получается, что то, что он видит наказание, которое есть у грешников, он сам должен почувствовать от тех страданий, которые есть у грешников. И это то, что сказано: «Счастлив человек, которого наказываешь ты, Творец». Это значит, что страдания, которое он чувствует, когда он идет по неправильному пути, это называется, что Творец дает ему сосуды, желания. И это называется «я первый». Но не всем он дает почувствовать страдания, когда они идут путем ради себя. Но только тех, кого любит Творец, тому он дает это. То есть чувствует себя грешником, погрязшим в любви к себе. И это толкает его с пути обмана на путь истины. Отсюда получается, что в материальном, если рабочий не работает, он не получает зарплату, но его не наказывают за то, что он не хочет работать. В духовном же, если он ленится в работе, получает наказание, как сказано мудрецами, воздастся грешникам. Там это не имеется в виду, что его наказывают, но его поднимают на то, чтобы он шел правильным путем. Это не считается наказанием, это считается исправлением. Это значит, что есть два характера – исправление. Первое – путь Торы и путь страданий. Но это не называется наказанием, это называется исправлением. И исправление приходит через страдания. Потом, когда у него уже есть сосуды, которые называются сосудами отдачи, вместо того, что у него было раньше желание только к получению ради себя, он сейчас получает желание, то есть он ждет от Творца, что даст ему сосуды, желание, которое называется желанием отдавать. И когда у него появляются это кли, он удостаивается блага и счастья, которое было заложено в замысел творения, которое называется наслаждать творение. И это означает «я последний», то есть имеется в виду наполнение, то есть то, чего не хватало ему раньше, он наполняет сейчас все, чего ему не хватало. Но это только с точки зрения личного управления. То есть человек со своей стороны должен сказать, что все зависит только от него, потому что только в мере его преодоления в работе он может удостоиться цели, ради которой был сотворен. И это называется, что человек должен верить в награду и наказание. И вместе с этим, после того, как он совершил всю работу, он должен сказать, что все является личным управлением, то есть «я и первый, и я и последний» о Творце. И этот вопрос, что человек достигает цели, он должен знать, что главное, что он должен направлять все свои действия и мысли, чтобы это все было ради отдачи. Как написано, «Все, что называется моим именем, все я создал для себя и сотворил». И поэтому надо понять то, что написано, все, что называется, все, что моим именем называется, я во славу себя сотворил. Что, разве все Творец создал во славу себе? И отсюда надо понять, что означает все, что называется именем моим. И надо объяснить, что назван именем моим, это означает, что это относится к Творцу. То есть Израиль, народ твой, или народ его, Израиль, что имеется в виду, что он относится к имени, и он к Творцу, и он должен быть в подобии свойств Творцу. Как написано, он милосерден, и ты милосерден, что имеется в виду только отдача Творцу, что все его действия только во славу Творца, и не волнуется уже о собственной пользе. И это мы объясним. Все, что называется именем моим, то есть кто относится к Творцу, это те люди, которые говорят о том, что все творение он создал во славу себя, Творца, но не для собственной пользы. И тогда он может отнести это все к себе. Тогда он включается в ту общность, которая называется народом Израиля, или Израиль. И тогда он может чувствовать то, что написано, выбирающий народ Израиля с любовью. И получается, что человек должен получить потребность, чтобы почувствовать, что он нуждается, чтобы Творец помог ему прийти к тому, чтобы все его действия были ради Творца. И тогда начинается порядок работы лишма, ради отдачи. И тогда он удостаивает с того, что сказал Раби Мейер.
Статья говорит о принятии управления, как в каждом действии нам необходимо обращать внимание на то, что мы находимся в правильном сочетании, когда мы не обманываем себя, где мы производим действия, где Творец, существует ли Он вообще, определяет ли Он, или все это дано мне и другим, и нет здесь управления, и это тоже состояние, которое необходимо пройти в пути, и как я приду к своему исправлению, где я вижу, раскрываю четкое управление, поскольку Тора говорит только в практическом виде, что означает «нету судьи», более чем видят его глаза, то есть если есть, то есть, а если нет, то нет. Так я раскрываю в своей внутренней системе, в органах чувств. И поэтому здесь не говорится, что кто-то сказал, и поэтому если состояние человека такое, что раскрывшееся в нем желание пока что новое желание, в котором властвует желание получать, то в соответствии с тем, что он находится сейчас, конечно же, он определяет, что я и все, как и фараон говорит, кто такой творец, чтобы я слушался голоса его, где ты вообще, вообще о чем говорится, ведь нет ничего. И человек должен не обманывать себя, а видеть истинным, в правильном виде его состояния, и тогда проверить, с помощью чего, с помощью каких действий, средств он может прийти к состоянию, когда он раскроет Творца. И тоже, это тоже, как называется, все кости мои скажут, когда вследствие исправленного желания получать, создастся в нем образ Творца, и тогда понятно будет раскрыто ему, что сейчас да, я раскрыл это. Я первый, то есть он был заранее и уже спланировал то состояние, и я в прежнем своем испорченном желании не определял того, что есть какая-то власть, кроме моей. А сейчас я раскрыл это с помощью того, что в соответствии с законом подобия свойств раскрылась мне высшая власть надо мной. И когда высшая власть раскрывается во мне вследствие исправления моего желания, тогда находится я в своем желании и Творец, который раскрывается в желании, в слиянии. И тогда он может сказать: «Я первый, я последний, и я раскрываю это». И вследствие этого я могу быть уверенным, что я завершил это действие, то есть исправил ту часть желания, которая раскрылась мне, что это испорченное желание, конечно же, дал мне Творец. И все, что нам необходимо делать, это только все время проверять практически, конкретно, без всяких иллюзий и фантазий, что есть в наших келим, в наших желаниях, в соответствии с их исправлением, испорченностью, в соответствии с возможностью исправить их, что есть у нас, какие средства. Если мы в таком виде относимся к реальности, то мы раскрываем буквально, что мы находимся всего лишь между «я первый» и «я последний», и посередине есть у нас свободный выбор, заключающийся в том, чтобы притянуть исправляющую силу с помощью того, что мы будем проделывать действия, сделаем и услышим. То есть, когда мы предварим действия в группе, в соединении, в совместной учебе, для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И тогда в таком виде мы раскроем, что все наши состояния, они на самом деле запланированы, спрограммированы с самого начала, свыше, то есть из того будущего слияния, из замысла творения, и они приходят с помощью света к нашему желанию получать и действуют внутри желания от легкого к тяжелому, от чистого желания к более грубому желанию. И таким образом нам дают возможность всегда находиться в выборе. Когда иногда скрывают от нас, что нет никого, кроме Него, я первый, и я последний. Иногда настолько, что мы думаем, что если не я, то кто мне, вследствие скрытия. Иногда, когда мы получаем, что нет никого, кроме меня, когда мы сами хотим находиться в скрытии и выбираем это скрытие, и таким образом мы продвигаемся. И работа, которую мы выполняем, что я тоже первый, я тоже последний, что все находится только в связи между душами, что там было разбиение, и там именно пробуждает Творец эти воспоминания, решимот о разбиении, и поэтому только к тому месту разбиения я должен стремиться и стремиться к тому, чтобы привести туда действие исправления и там раскрыть слияние. И выходит, что я всегда занимаюсь практическим действием, каким образом быть соединенным и как вызвать соединение во всех. И это называется «склонять себя и весь мир на чашу заслуг», когда это первичное стремление дает Творец. И то, что приводит это к этому, в соответствии с тем, с тем, что я вызвал, приходит к той же точке соединения и приходит к слиянию. И получается, что то действие, которое мы выполняем «возлюби ближнего как себя», приводит буквально в последнем своем действии к слиянию, к возлюби Творца своего. От любви к творениям, к любви к Творцу, к тому же месту. Что любовь к творениям — это подготовка к ли, желанию, а любовь к Творцу, который приходит, как я последний, он наполняет и завершает действие. Вопросы? Да.
Дор из Иерусалимской группы спрашивает, что такое наказание, страдание, ощущение, отдаление от объединения. Что это вообще такое неприятное ощущение?
Мы всегда говорим по отношению к человеку. Есть много состояний, которые приходят, а мы не относим их ни к награде, ни к наказанию. И необходимо понять, что неживой растительный животный и уровень человека, они существуют с помощью света, который светит в желании, и вследствие четырех этих видов желания, этих потребностей, неживой растительный животный и говорящий, только говорящий сможет отреагировать в виде целенаправленном. И получается, что свет находится перед кли, который состоит из неживого растительного животного человек, и он светит кли, и тогда кли чувствует в соответствии с силой желания в нем, насколько оно не соответствует свету, в соответствии с законом подобия свойств, что вся цель прийти к слиянию, и по отношению к этому слиянию на нашем уровне мы чувствуем неживой растительный животный говорящий, вся природа чувствует себя плохо в соответствии с тем, насколько не соответствует слиянию и насколько может находиться в возможности выполнить это, прийти к слиянию. И прежде человек, он более чувствителен, чем все эти уровни, поскольку находится в большем желании получать, и у него, к тому же, это то, что называется конец нити, когда он может произвести действие по слиянию, и тогда притянуть к этому и неживой растительный животный уровень. Если человек не находится на уровне человека, а пока что на уровне животного, то есть нет у него точки в сердце, нет части Творца свыше, что и называется человеком, она еще не раскрылась, то он находится в состоянии, как и любое животное, но хотя и страдает, но страдание его пока еще не целенаправленное. Пока еще ему необходимо продвинуться к тому, что он придет к подъему желания, к уровню говорящей. Но если есть в нем уже точка, которая уже является уровнем говорящей, тогда он чувствует страдания прежде всего уровня говорящей, поверх всех остальных страданий, и они именно приводят его Постепенно это происходит не сразу, но приводит его к реализации, к тому, что он использует, реализует свой свободный выбор. И тогда, поскольку он находится близким к этапу вознаграждения и наказания, то есть понимание, ощущение, что это приходит к нему вследствие нехватки действия с его стороны, тогда можно сказать, что это вознаграждение и наказание. Человек, который просто говорит, что есть у него вознаграждение и наказание за то, что я сделал какое-то наказание и получил... сделал какое-то преступление и получил наказание. Мы не говорим об этой ступени, о таком существовании, поскольку это всего лишь как каждый выполняет какие-то законы этики, которые приняты в обществе. И вот так обучили, что за это ты получишь вознаграждение, за это наказание, и тогда в соответствии с воспитанием он выполняет это. Но о вознаграждении и наказании мы говорим только относительно цели. Когда он говорит, что есть здесь управление, управление, направленное на исправление, и оно направляет его вознаграждение и наказание, чтобы направить его правильно, чтобы обучить его в правой и левой линии, так же, как делают родители в нашем мире, обучая ребенка ходить. И поэтому он понимает, что все целенаправленно. И вознаграждение и наказание — это не наказание, но наказание, как и вознаграждение, это тоже исправление. И зависит от него, как он воспринимает это. И он может воспринять это правильно только когда он находится в окружении, поскольку понять правильно управление можно только из правильного места, там, где должно выполниться это управление. Если я связан с группой, и я знаю, что я должен реализовать свое слияние с группой, и там произвести свое уподобление хотя бы немного, даже в лолишма, ради себя, прийти к отдаче, я в этом проверяю себя, и не в чем больше проверять себя, поскольку относительно остальных действий у меня нет свободного выбора. Поэтому только относительно моего участия в группе, в поручительстве, будет у меня вознаграждение или наказание. И эти вознаграждения и наказания — это мои исправления в правой и левой линии. Я отношусь к ним вообще в равной степени. Я должен только распознать их. И насколько они мне будут более ясными и сильными, чтобы я смог из них составить каждый раз исправление в пути. Исправление, поправку в направлении. И тогда человек воспринимает эти вещи как хорошее воздействие, так и неприятное, скажем. Он получает их как вознаграждение, как награду, поскольку это направляет его в пути именно наказание. Не в этом, а наказание, когда он чувствует, что он не сможет выполнить этого действия. И пока еще не получает какой-то реакции на него. То есть, что здесь происходит? Он не относит этого, нет сверху состояния наказания, чтобы... Но наказание — это когда он ленится в чем-то, что неправильно себя подготовил. И здесь тоже вопрос, наказание ли это. В конечном счете, он приходит к состоянию, когда нет наказания, и все эти вещи направлены таким образом, и человек должен только, насколько он может, пытаться приблизиться. И награда и наказание совершенно не такие, как мы думаем. Короче, нет наказаний, да?
В продолжение к тому, что мы сейчас сказали, что нет наказаний, вопрос. В конечном счете, мы приходим к ситуации, когда человек чувствует ответственность за желание, за потребность, то, что он должен создать посредством окружения. Так вот, вопрос такой. Если мы говорим, что человек производит работу, а в конечном счете он, собственно, разочаровывается в этом и обращается к Творцу. Так вопрос. Работа в группе. Найти вот это единство, и тогда возникнет разочарование, и тогда обращение к Творцу. Вопрос. Как вот приступают к этой работе, когда чувствуют, что вот возникло пустое пространство, что только моим действием в группе у меня получится? И как делать это действие, если я знаю заранее, что у меня не получится, я должен буду обратиться к Творцу?
Ты никогда так не можешь сделать, поскольку нет воли умного, чем опытный. Если я не отчаялся в своих действиях безуспешных, вследствие всех усилий, которые я произвел, и просто потерял силы и время, и я вижу, что если я буду так продолжать, я в своей жизни вообще ничего не достигну. В эгоистическом виде я говорю, когда я хочу достичь какого-то результата в жизни, только при этом условии, когда я вижу, что нет у меня никаких шансов прийти к цели, только при этом условии я могу обратиться к группе. Наш эгоизм нам не даст иначе обратиться. Но если только принижаю себя, и они воздействуют на меня. Но если я работаю сам, так, с собой, пока я решаю обратиться к группе, это только при условии, что я уже вообще потерян. Тогда я обращаюсь. Поэтому, что говорят, сделаем. Мы должны проделать всевозможные действия, практические, внешние, и чем можно больше вкладывать в это все свое сердце. Сердце, которое лжет, не желает, неважно. Тебе говорят, делай. Все, как ребенок. Ломай игрушки, строй из этого что-то, играйся в это. И вследствие этого поймешь важность этого. Ты понимаешь, это... Здесь нет никакой возможности иначе прийти к принятию решения. Склоняй тебя и весь мир на чашу заслуг. Скажи мне, что значит склонять тебя и весь мир на чашу заслуг? Я нахожусь в состоянии, когда я могу выполнить какое-то действие по соединению. Со своей стороны. Если я произвел это действие и потребовал силу, и пришла сила и соединила меня с другими, это называется, что я тем самым перевесил весь мир. Но с чего вдруг? Посмотри, сколько есть в мире, сколько людей, сколько вещей, сколько грешников. Что значит «я склоняю»? Что ты не должен производить расчета ни с чем. И также по отношению к группе тоже. Конечно, мир включает всю группу, а только с самим собой. Это понятно?
Ученик из Израиля спрашивает, Рабаш говорит о религиозных людях, когда говорит о лолишма ради себя?
Иногда говорит о религиозных, иногда о светских, иногда о нас. Здесь, по сути дела, есть три вида людей. Есть люди, которые верят во всевозможные веры. Это он говорит в статье «Тело и душа».
Статья «Мир».
Вторичных там, верах в статье «Мир». Я не думаю, вы проверьте. Итак, есть верующие, и все верующие. Он говорит нам там, он делит их на три типа. И тогда он объясняет нам, что все, во что человек просто так верит. Есть у тебя человек, ты знаешь, вот это тело, и в этом теле есть психологическая внутренняя часть. И ему рассказали о том, что есть такая вещь, ты не видишь и не чувствуешь, но берегись. Или если будешь хорошим ребенком, то ты выиграешь. Короче, способствуй ему, и он называется Творец, или еще как-то, Аллах, неважно как. Тебе стоит находиться с ним в хороших отношениях, и тут и там ты выиграешь. И человек верит. Это называется верить. А, статья «Тело и душа», да? Стоит прочитать ее. И тогда нам понятно, что это за тип людей. И неважно, какой вид веры, творец, человек живет вследствие того, что он верит. Есть у него представление, и по отношению к нему он работает. Мы видим это на людях. Если ты начнешь его проверять, ты приведешь его к состоянию, когда он, начиная со второго предложения, войдет в заблуждение, и запрещено это делать, поскольку говорится, не ставь препятствия перед слепым. Он живет, он производит действия, понимает, что есть у него награда вследствие этого, оставь его. Человек должен только сам, насколько он продвигается, пройти все эти препятствия, в которых он рос, и вырасти из них. Но если он этого не делает и не требует от тебя, тебе запрещено рассказывать ему больше. Смотри, что делали каббалисты на протяжении многих тысяч лет, насколько они скрыли науку каббала. Они могли раскрыть ее, и тогда весь мир стоял бы на четырех перед ними, как маленькие животные. Они этого не сделали, они не раскрыли науку каббала. Они дали миру запутаться. И у тебя есть претензия. Если бы они открыли науку каббала, разве были бы эти все вещи в мире, все те беды, которые мы все прошли? Но этот закон, это закон по отношению к цели. Ты можешь раскрыть методику исправления только тому, кто требует исправления, а не до этого. Иначе ты портишь его буквально на протяжении всего пути, весь путь ему портишь. И каббалисты относятся к людям, которые верят и которые не верят, в таком виде, что они вообще не обращаются якобы к ним. Они рекламируют, распространяют науку каббала в таком простом виде, без давления, без ничего, как мы сейчас. А в предыдущие поколения вообще они закрывали и не давали возможности изучать. И обращается ли Бальсалам к религиозным, светским, он обращается к точке, которая может услышать. И, конечно же, не к тому, у кого нет точки в сердце. Я помню, когда я приводил новых людей, парней, к Рабашу, он принимал их. И были такие, когда он говорил, нет, не надо. Я ему говорил, но он такой дружественный, он со всеми хорошо соединяется, все его полюбили, все знали его, он в Тель-Авиве крутился, все его знали, собирал вокруг себя много людей, товарищи, хороший парень. То есть по своему характеру он не был плохим, по своему предыдущему поведению даже, просто так. Нет у него точки в сердце. И буквально был против нескольких людей, решительно очень не хотел принимать их. Ну, конечно же, они остались и стали такими изучающими. Да.
А как человек может развивать конкретный подход к проверке своего состояния и не обманывать себя?
Только из группы, откуда у меня еще есть другая точка, если не из нее. Насколько я хочу отменить свое мнение по отношению к мнению группы, окружения, я сейчас хочу почувствовать, скажем, их. Хочу поменять свою голову. Моя голова, моя цель, свое воззрение, я хочу поменять. С того, что я, на них. Давайте посмотрим, о чем они думают, чего они хотят, какова их цель. Давай я принижу себя по отношению к ним. И так ты можешь проверить. Да?
Почему это гарантирует, что я не буду обманывать себя в своих состояниях?
На самом деле, если ты спрашиваешь, меня не интересует, какое состояние моих желаний, немного лучшее или немного худшее. Что там можно проверить? Что там может быть, кроме зловонного себелюбия, которое меня охватывает и не дает мне возможности поднять? Что есть у меня другого? Скажи мне. То какие проверки у меня там? Я должен только почувствовать, насколько я по отношению к мнению окружения еще пока не принимаю их мнения, их цели, соединения в них, поручительство в них, и всегда я буду раскрывать, что у них это больше, чем во мне. Если я соединен, и я раскрываю это общее направление. Если я не соединен, то уже отсутствие соединения говорит о том, что они выше меня. Неважно, в каком состоянии они находятся сами. Даже как группа Раби Йоси бен Кисма, как его маленькие ученики, если они соединены, это больше меня. Даже если я буду на уровне, не знаю где там. Всегда соединение — это то кли, желание, по отношению к которому работает свет. А один, как сказал Раби Йоси, если я один, то я ничто. Что значит, что я прохожу без вас? Мне необходимо кли. Да.
В нашей работе, во внутренней работе, есть у меня намерение. И намерение всегда ради получения. И действует во мне автоматически. Я не контролирую это. А вы говорите, что в духовном мире у меня у человека есть два намерения. И всегда он производит расчет. Или ради получения, или ради отдачи. Вопрос, в чем работа в состоянии, когда у человека одно только намерение, что он должен предпочесть?
Он не может предпочесть или нет. Наш выбор не находится в одном намерении или в двух, или даже в десяти, если такое вообще может быть. Не ради получения, не ради отдачи. Наше действие еще до намерения, с помощью чего я получу правильное намерение. Это может прийти только вследствие соединения, когда я соединяюсь. Соединение приводит меня к правильному намерению. Мое действие не с намерением. Намерением — это уже свет, который облачается в кли и дает направление от кли. Намерение — это уже луч, который светит. И я должен проделать действие внутри кли, желания. Только в кли, желании я действую. И мое действие только в кли, для того, чтобы попытаться раскрыть недостаток соединения. Ну, надеюсь, что Зор поможет нам. Перейдем к нему.
Переходим к следующей части урока.